Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти, юмор разведчиков и новые приключения неуловимых частиц или итоги года в науке. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лобынина. По случаю приближающегося Нового года авторы рубрики «Шпионские страсти» решили сделать материал о всенародно любимом шпионе. В конце концов, есть вещи в нашей современности, к которым нельзя относиться всегда серьезно. В эфире Владимир Абаринов и Александр Васильев. «Шпионские страсти. Анекдоты про Штирлица».
Разведка – дело как будто серьезное, но от чего-то в шпионах всегда есть что-то анекдотическое. Это хорошо понимали создатели киносаги о Джеймсе Бонде, а пародию на Штирлица сочинил сам народ. Мы с моим другом, писателем и историком разведки Александром Васильевым, собрали небольшую коллекцию анекдотов про Штирлица. Я буду эти анекдоты рассказывать, а Александр комментировать как эксперт. Итак, начнем. Анекдот первый. Штирлиц сидит в кафе. Вдруг какой-то пьяный эсэсовец кричит: «Русские сволочи!» Все с укоризной смотрят на эсэсовца и думают: «Как же он мог сказать такое при Штирлице?» Александр, ваш комментарий.
Владимир, ваш анекдот напомнил мне историю с российскими нелегалами, которых арестовали в прошлом году в Соединенных Штатах. Один из них, Ричард Мерфи, он же Владимир Гурьев, в течение 3 лет учился в одном из американских университетов. Среди его преподавателей была Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева. После того, как нелегалов арестовали, профессор Хрущева рассказывала, что Ричард Мерфи с самого начала производил на нее странное впечатление. У него была типичная фамилия американца с ирландскими корнями и при этом сильный русский акцент и манера поведения. Профессор Хрущева всегда знала, что Ричард Мерфи русский, но между собой они говорили только по-английски, и она просто стеснялась спросить: «Господин Мерфи, вы русский?» Ну, а потом, после ареста, Нина Хрущева все поняла.
Продолжаем. Штирлиц ехал по одной из улиц Берлина. На тротуаре он увидел группу молодых, вызывающе одетых женщин. «Проститутки», — подумал Штирлиц. «Штирлиц», — подумали проститутки. Александр, что скажете?
Личная жизнь разведчика-нелегала — тема очень серьезная. И ведь про эту сторону жизни Штирлица мы ничего не знаем. А это интересует не только нас. Еще больше этот вопрос должен интересовать Мюллера и Шелленберга. Мы знаем, что где-то далеко-далеко у Штирлица есть жена. Мы ее даже видим в кафе, когда им устроили встречу. Мы также знаем, что к Штирлицу питает нежное чувство девушка Габи, которую играет Светлана Светличная. Штирлиц хранит моральный облик советского разведчика и не обращает на нее никакого внимания. Не обращает внимания на Светлану Светличную. Помните в «Бриллиантовой руке»: «Геша, ты ушел бы от такой женщины?» Кстати, вы никогда не задумывались, чем занимался Лёлик из «Бриллиантовой руки» в молодости, ну, например, во время войны? Я не исключаю, что во время войны Лёлик был бойцом диверсионной группы или партизанского отряда НКВД. Впрочем, я, кажется, увлекся историческими изысканиями. Вернемся к личной жизни разведчиков-нелегалов. В 1934 году в нелегальной резидентуре советской разведки в Нью-Йорке возникла интересная ситуация. Погиб резидент Валентин Маркин. По одним сведениям, он был убит в драке в каком-то баре, по другим – грабителем на улице. Есть еще версия, что он погиб в автомобильной катастрофе. Проблема была в том, что у Маркина имелась подруга-американка, которая никакого отношения к разведке не имела, но которая знала, что ее любимый мужчина был советским шпионом. Более того, она знала других оперработников резидентуры Валентина Маркина. Он ее знакомил со своими коллегами. Что с ней делать? Ведь она могла выдать всех разведчиков ФБР. В октябре 1934 года из Нью-Йорка в центр уходит сообщение, в котором говорится об этой женщине, ее разведчике, псевдоним которого Кинг. Я цитирую. Кинг ее встречает и осторожно обрабатывает, пытается убедить ее, что она могла бы хорошо устроиться у нас, ну, то есть в Советском Союзе. Она обещала подумать и дать скоро ответ. Мы не уверены, что она поедет. Она никогда не выезжала из этого города. Имеет родственные связи. Кинг думает, что она не способна на плохие вещи. Будем держать ее под наблюдением. Если она будет нуждаться, временно будем подкармливать. Конец цитаты. Что стало с этой женщиной дальше, я не знаю. Надеюсь, она дожила до глубокой старости.
Поздравляю, Штирлиц. Во время родов ваша пианистка орала все-таки по-немецки. Как же вы догадались, что она русская? Она орала «Гитлер капут».
Я помню, когда я учился в Краснознаменном институте КГБ, перед нами выступала пара разведчиков-нелегалов, мужчина и женщина лет 50. По ним сразу было видно, что они очень долго прожили на Западе. Так вот, женщина-разведчица вспоминала этот эпизод с родами из «17 мгновений весны» и говорила, что это все ерунда. Родной язык забывается быстро, и радистка Кэт кричала бы по-немецки в любом случае. Тут надо отметить, что в реальной жизни Кэт разговаривала бы со своим мужем и со Штирлицем всегда только по-немецки. Сейчас, я думаю, от родного языка оторваться невозможно. На Западе очень много русских. Что, кстати, возвращает нас к истории смены Хрущевой и Ричарда Мерфи и объясняет, почему Мерфи не смог избавиться от русского акцента. Если бы Ричард Мерфи вздумал рожать, он точно кричал бы по-русски.
Пойдем дальше. У своего дома Штирлиц увидел бездомную собаку. «Дурашка», — позвал ее Штирлиц. «Сам ты дурашка. Я из центра», — ответила собака.
Эта история про установление контакта между агентами в случаях, когда они не знают друг друга в лицо. Зимой 1944 года в Америку из Британии прибыл немецкий физик-ядерщик Клаус Фукс, один из основных источников советской разведки по атомной бомбе. Контакт с ним надо было установить в Нью-Йорке. Явка была назначена в еврейском квартале. На место явки Клаус Фукс должен был выходить в 4 часа дня в первую и третью субботу каждого месяца. При этом в руках у него должны были быть книга с зеленой обложкой и теннисный мячик. На встречу с Фуксом должен был выйти надежный агент советской разведки Гарри Голд. У Голда на руках должны были быть перчатки, и еще одну, третью перчатку, он должен был держать в руке. По этим признакам, которые исключали всякую случайность, они должны были опознать друг друга. Предусматривался пароль. «Гарри Голд, вы не подскажете, как пройти в Чайна-таун?» Ответ Фукса. «Я думаю, Чайна-таун закрывается в 5 часов вечера». Центр, отправляя эти условия связи в резидентуру, отметил. «С нашей точки зрения явка разработана очень неудачно. Периодическое появление в определенные дни и ожидание в течение некоторого времени в одном и том же месте человека с такими необычными предметами, как указанные, могут легко привлечь к себе внимание каждого. Тем не менее, нужно следовать принятым условиям встречи». Встреча состоялась. Гарри Голд пришел на явку с 4 перчатками.
Ну и последняя история. Штирлиц шел по красной ковровой дорожке, по бокам стояли люди и внимательно рассматривали его. «Инаугурация», — подумал Штирлиц.
«Я догадываюсь, на кого вы намекаете. Вы намекаете на человека, который опять хочет стать нашим президентом и который пытается примерить на себя образ Штирлица, хотя до Штирлица ему очень далеко. Мы говорили с вами об этом в одной из предыдущих передач. Но вот я что подумал. Из Штирлица, то есть из Вячеслава Тихонова, получился бы отличный президент. Был же в Америке Рональд Рейган. Актер так себе, а президент очень популярный. А в Тихонове мы имели бы Штирлица и Андрея Болконского в одном флаконе. Представляете, какой бы это был мощный национальный символ для России? Владимир, если позволите, в заключение нашего разговора я расскажу свой любимый анекдот про Штирлица». Мюллер выглянул в окно. По улице шел Штирлиц, ведя на поводке крохотную, зеленую с оранжевыми полосками, шестиногую собачку. «Странно», — подумал Мюллер, — «этот анекдот мне еще не докладывали».
Анекдоты о всенародно любимом шпионе вспоминали Владимир Абаринов и Александр Васильев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. год стал первым полноценным годом научной работы Большого адронного коллайдера и последним годом работы прежнего рекордсмена по энергии американского Теватрона. А еще весь научный мир взбудоражили новости об открытии нейтрино, движущихся со сверхсветовой скоростью. Итоги года в области физики элементарных частиц подводит научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев в беседе с заведующим сектором физики нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрием Наумовым.
16 декабря журнал Nature опубликовал рейтинг научных новостей года, составленный его читателями. Дважды в первую десятку попали сообщения с нейтринного детектора Opera в итальянской национальной лаборатории Гран Сасса, где как будто бы были обнаружены сверхсветовые частицы. Согласно опубликованным данным, физики обнаружили нейтрино, движущееся быстрее света, хотя и совсем не намного. Однако с этим выводом согласны далеко не все, даже внутри самой коллаборации Opera. Рассказывает участник эксперимента, кандидат физико-математических наук Дмитрий Наумов, который в итоге не стал подписывать сенсационную публикацию.
Действительно, это, я думаю, совершенно оправданное место в топ новостей Nature. Дело в том, что специальная теория относительности, которая утверждает, что максимальная скорость, которую можно передавать сигнал, это скорость света, настолько прочно вошла во всю нашу жизнь, и в повседневную жизнь, и в физике, и нет до сих пор ни одного указания, кроме вот этого результата оперы, на то, чтобы это нарушалось. И если такой результат действительно имеет место, то тогда это, вообще говоря, переворот вообще всей физики, всех основ. Даже непонятно, с какой стороны можно было бы подобраться к созданию такой теории, которая бы позволила иметь частицу со скоростью больше скорости света, и при этом все было бы самосогласовано с другими результатами. Поэтому сам интерес вполне обоснован.
Если бы вдруг обнаружилась сверхсветовая частица, то это ведь значит, что возможно было бы путешествие во времени, да?
Ну да, какие угодно могут быть фантазии, спекуляции. То есть можно тогда было бы причинно не связанные события причинно связывать и так далее.
До сих пор ни одного надежного свидетельства такого рода не было. Это первый раз, когда серьезная международная коллаборация ученых заявила, что она не может объяснить наблюдаемое иначе как сверхсветовой скоростью. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете. Только я хочу расставить акценты. То, что читатели журнала Nature выставили это в качестве одной из главных новостей уходящего года, это абсолютно обосновано, потому что это подрывает все основы физики. Другой вопрос, правильный ли это результат. Но это вот еще, я думаю, предстоит разобраться в ближайшее время.
А что, собственно говоря, было зафиксировано на детекторе Опера? В чем состоит экспериментальный результат, который имеется на данный момент?
Само по себе измерение принципиально, оно достаточно простое. С очень хорошей точностью нужно вам измерить расстояние между точкой рождения нейтрино, которая является ЦЕРН, лаборатория в Женеве, и точкой детектирования, это лаборатория Грансаса в Италии. Расстояние между этими двумя точками примерно 730 километров, и оно было измерено двумя метрологическими институтами, независимо друг от друга, с точностью до 20 сантиметров. Второе, что нужно сделать, это синхронизовать часы между ЦЕРНом и Грансаса с точностью до нескольких наносекунд. И тогда можно, в принципе, измерить скорость нейтрино, просто разделив расстояние 730 километров на разницу времен между точкой рождения и точкой детектирования. То есть принципиальный эксперимент достаточно простой. И когда это было промерено все, то оказалось, что распределение событий в эксперименте Опера такое, что оно приходит чуть-чуть раньше, примерно на 60 наносекунд, чем можно было бы ожидать, если бы они двигались даже со скоростью света. А это можно уже интерпретировать как то, что у нейтрино скорость чуть больше, чем скорость света. Вот это вот чуть, это величина примерно 2,5 стотысячных от скорости света.
Это крошечное превышение зарегистрировано. И в чем же может быть причина, которая может поставить под сомнение этот результат, если это, в общем, простое измерение?
Но причин на самом деле может быть масса. Только в электронной библиотеке Spiris, которой пользуются все физики, уже на сегодняшний день зарегистрировано больше 170 статей, которые пытаются объяснить этот результат или приводят аргументы, почему этот результат неправильный, основываясь на самых разных гипотезах. Там есть и гипотезы, связанные с неправильной синхронизацией времени, которая осуществляется при помощи GPS, и более экзотические вещи, связанные с дополнительными измерениями пространства, времени, что нейтрино проходит часть своего пути в другом пространственном измерении, поэтому приходит чуть-чуть быстрее. Там масса гипотез, то есть перечислить их, конечно, невозможно, но представляете, 170 разных статей. Плюс еще очень много было писем электронных.
Ну, то есть среди сотрудников коллаборации Опера нет пока единства и нет пока понимания, как можно объяснить этот результат.
Ну, скажем так, большая часть коллаборации Опера подписала статью с этим результатом. Есть небольшая группа людей, которая по разным причинам не подписала, я в том числе, но я думаю, что это у каждого может быть свои собственные сомнения по тому или иному поводу.
Например, если про вас говорить, вот у вас какие сомнения и почему вы отказываетесь подписать эту статью?
Я лично не был вовлечен в сам этот анализ настолько глубоко, чтобы быть уверенным, что я полностью контролирую каждый шаг проверок, который был сделан. Некоторые проверки, которые были сделаны и которые нам внутри коллаборации рассказывались, меня, например, просто лично не убедили. И поскольку они могут, по моему мнению, вносить эффект, который бы полностью перекрыл заявленный эффект, то я в конечном итоге решил эту статью не подписывать. Но, повторюсь, это лишь мое частное мнение, я могу ошибаться.
Но, наверное, для того, чтобы окончательно поставить какую-то точку Наверное, есть только один способ, это еще один эксперимент, и, наверное, не на детекторе оперы.
Абсолютно верно. Ну, то есть, во-первых, конечно, будет этот результат проверяться и на детекторе оперы, и он будет проверяться еще и другими экспериментами, что очень важно, совершенно независимыми, с независимыми детекторами и даже с независимыми пучками нейтрино. Вот один эксперимент, это будет эксперимент Бариксина, который рядом с оперой находится в одном и том же зале, тоже в лаборатории Грансаса. Он, естественно, будет использовать тот же самый пучок, но свою собственную электронику и свой собственный анализ этих событий. И будут еще два эксперимента это проверять. Один это эксперимент МИНОС в США, который, соответственно, имеет свой собственный пучок и полностью свой другой детектор. И у них детекторы, на самом деле, два детектора есть, ближний и дальний. То есть они смогут это сделать, в принципе, даже лучше, чем в опере. И еще один эксперимент – это T2K в Японии. Они тоже планируют этот результат перепроверить у себя. Так что рано или поздно, я думаю, что мы узнаем правду. Думаю, что это произойдет в течение ближайшего года-полтора.
Сверхсветовые нейтрино – лишь один из результатов в области физики элементарных частиц, сделавших заголовки новостей в 2011 году. Другим долгожданным событием был отчет ЦЕРНа о поисках бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере. Там сенсации не случилось, бозон пока не нашли, но есть весьма обнадеживающие признаки его существования. Мы попросили кандидата физико-математических наук Дмитрия Наумова из Объединенного института ядерных исследований объяснить, что представляет собой бозон Хиггса и как получается, что исследователи не могут точно сказать, видят они эту частицу или нет.
Какая теория у нас на сегодняшний день описывает всю физику элементарных частиц? Эта теория называется стандартная модель. Она очень успешная и описывает практически 99% всех экспериментальных данных. Но у этой теории есть особенность, что если исключить хиггсовский бозон, то все частицы были бы безмассовые, чего, конечно, в природе не наблюдается. То есть хиггсовский бозон обязан существовать.
То есть это такая воображаемая частица, придуманная физиками для того, чтобы их теория сошлась с экспериментом на данный момент, но никто этой частицы не видел.
Я бы не сказал, что она воображаемая, то есть эта частица ничуть не хуже всех остальных, но у нее есть такая особенность, что масса всех частиц происходит из-за того, что эта частица, точнее ее поле, заполняет собой всю Вселенную. И при движении обычных частиц сквозь вот это вот поле, эти частицы приобретают массу.
Но если эта частица, которая заполняет своим полем всю Вселенную, если с ней взаимодействуют все другие частицы, что же мешает ее пронаблюдать уже давным-давно?
Дело в том, что она может быть довольно тяжелой. Раньше не были доступны экспериментаторам такие установки, в которых энергии были бы достаточно велики для того, чтобы просто эту частицу родить. То есть это стало возможным только вот с введением таких установок, как LHC, или по-русски BAC, Большой адронный коллайдер.
Но ведь вроде бы американский Теватрон, ускоритель, который вот в этом году вывели из эксплуатации, тоже одно из важных событий физики элементарных частиц, его энергии должно было хватать для рождения бозона Хиггса.
Его энергии могло бы хватить для рождения бозона Хиггса, у него не хватало интенсивности для того, чтобы увидеть этот бозон с большой статистикой. Сама по себе частица, когда она попадает к нам в эксперимент, она не несет на себе какой-нибудь бирки, которая говорит, что, знаете, вот я хиггсовский бозон. Каким образом мы можем увидеть частицу вообще? В основном это по ее электромагнитным проявлениям. Она, например, у нас в каких-нибудь наших детекторах возбуждает электрические токи, и мы видим показания этих детекторов. Таким образом, мы видим, собственно говоря, все частицы, и электроны, и мюоны, даже нейтрино, которые при своем взаимодействии дают другие заряженные частицы. Точно так же и хиггсовский бозон. Он может родиться в эксперименте, если что-нибудь столкнется с достаточной энергией для того, чтобы такая тяжелая частица могла родиться. И потом, анализируя эти распавшиеся частицы, можно составить массу исходной частицы и увидеть спектральный масс, пик превышения количества частиц над неким средним фоном. Если у вас маленькая интенсивность пучков, хиггсовский бозон, даже если рождается, его превышение над фоном будет очень маленьким.
И вот на сегодня первые признаки вот этого статистического пика наметились.
Да, у них наметились некие статистические превышения над фоном на уровне от 3 до 4 стандартных отклонений. 3 стандартных отклонения, вероятность того, что фон сфлуктуирует и выдаст такой пик, примерно 0,3%. Ну, соответственно, вероятность того, что это будет истинный сигнал, это примерно 99,7%. А 4 сигма примерно улучшает это на порядок 15-20 раз. То есть выглядит это на языке вот этих статистических отклонений, выглядит это достаточно серьезным результатом. Однако у физиков принято считать, что заявкой на открытие является уже статистическая значимость примерно в 5 стандартных отклонений.
Значит, на сегодняшний день у нас есть вот такой вот очень обнадеживающий результат, но все-таки еще не окончательный.
Да, это результат далек от окончания. Дело вот в чем, что есть очень важный результат, который сейчас получен от LHC-экспериментов. Это то, что область допустимых масс Хиггсовского бозона уже очень сильно сужена. Если раньше она была достаточно большой, примерно, скажем, от 100 ГЭВ до 600 ГЭВ, то на сегодняшний день это от 116 до 131 ГЭВа.
ГЭВ – это гигаэлектрон-вольт, это примерно одна масса протона. То есть, грубо говоря, одна частица, вот этот вот Хиггсовский бозон, будет весить, ну, примерно как довольно тяжелый атом. И нужно, чтобы одним махом эта частица родилась, и мы бы ее увидели. И причем это происходило бы достаточно регулярно, да, чтобы у нас накопилась статистика. И вот, собственно, этой статистики мы и ждем.
Вот я просто хочу еще добавить, что то превышение над фоном, которое сейчас есть, оно действительно обнадеживающее, оно не противоречит тому, что это Хиггсовская частица, но пока что ее не доказывают, что это Хиггсовская частица. То есть это может быть какая-то и другая частица. Для того, чтобы точно сказать, что это Хиггсовская частица, надо проверить точно такие же превышения над фоном во всех других каналах распада этой частицы. То есть на сегодняшний день, вот, скажем, коллаборация Атлас, она проверила это превышение над фоном только в определенном канале, когда частица распадается на два фотона и два Z-бозона. Но если это действительно Хиггсовский бозон, то он должен быть виден и в других модах распада, то есть когда он распадается на другие частицы. И вот только тогда, когда это все будет проверено во всех этих самых модах, и все результаты будут самосогласованы, вот только тогда можно будет сказать, что та частица, которая наблюдается, является Хиггсовским бозоном. И это займет, я думаю, еще несколько лет.
В 30-е годы экспериментировали с первыми ускорителями, а потом получили ядерную энергию. А сейчас что-то подобное в физике элементарных частиц просматривается, какие-то будущие применения?
Отвечу честно, абсолютно не знаю. Самих исследователей, которые этим занимаются, я думаю, совершенно не волнует, так же, как не волновало тех людей, которые занимались, связанные с радиоактивностью или с космическими лучами, то, что в конечном итоге совершенно неожиданно привело к созданию атомной бомбы. Я думаю, так же и сейчас мало кто из физиков задумывается над каким-нибудь технологическим применением стандартной модели. Но сам способ, каким физики сейчас исследуют стандартную модель, он привносит технологическое развитие для нашей цивилизации. Очень много технологических достижений сейчас было сделано при реализации этих экспериментов, которые в конечном итоге попадают в нашу обыденную жизнь. Опосредованно через вот это, я думаю, что стандартная модель уже оказала и оказывает свое влияние на нашу жизнь.
Заведующим сектором физики нейтрино в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрием Наумовым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». С наступающим вас Новым годом. Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В интернете в социальной сети Facebook создана группа, посвященная следующей акции в Москве в рамках протестной кампании за честные выборы. Мирное шествие по Садовому кольцу и Новому Арбату намечено на 4 февраля. Пожарно-атомной подводной лодки «Екатеринбург» ликвидирован. Продолжается охлаждение корпуса. В результате пожара пострадали 9 человек. В столице Северной Осетии Владикавказе задержано около 40 участников митинга в поддержку юго-осетинских оппозиционеров. Мэры города Орел Виктора Софьянова исключили из «Единой России», объяснив это тем, что он наносит ущерб репутации партии. Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в пятницу отправили из следственного изолятора в Киеве в колонию. Лидер оппозиционной партии «Батьківщина» будет отбывать срок заключения в образцово-показательной Качановской женской колонии в Харькове. На юго-западе Пакистана в городе Квета при взрыве автомобиля перед домом местного политика погибли не менее 8 человек, около 20 были ранены. В столице Йемена Сане и еще 18 городах страны в пятницу прошли многотысячные демонстрации, участники которых требовали привлечь к ответственности уходящего в отставку президента Али Абдалу Салиха. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что будет проведено всестороннее расследование в связи с гибелью 35 мирных курдов в ходе военной операции против боевиков на юго-востоке страны. Турецкие ВВС нанесли авиаудар в четверг утром по группе крестьян, которые незаконно перевозили баллоны с дизельным топливом и сигареты из Ирака в Турцию, приняв их за боевиков, запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске события года на мировых финансовых рынках. Компании «Газпром» и «Ренова» отложили слияние в электроэнергетике. Курс рубля за три дня снизился на 3,5%. Автомобильный рынок России в 2011 году не дотянул до предкризисного уровня. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Уходящий 2011 год принес наибольшие потрясения мировым финансовым рынкам за период после кризисного 2008-го. Подавляющее большинство индексов ведущих фондовых рынков мира завершают год в минусе, так и не отыграв в итоге понесенные за 12 месяцев потери. Однако на этот раз определить события года на мировых финансовых рынках оказалось не сложнее, чем в 2008 году. Достаточно лишь взглянуть на графики, отражающие динамику фондовых индексов в 2011 году. От США до Европы и Азии они в целом настолько похожи, что кажутся чуть ли не копиями. Всю первую половину года, даже на фоне растущих долговых проблем в Европе, они постепенно, но неуклонно повышались. Единственный и одновременный для всех рынков спад был связан с катастрофическими землетрясением и цунами в Японии в марте. Однако уже в начале апреля главные индексы вернулись к прежним уровням. Снижаясь и вновь повышаясь, они в целом росли и всю вторую половину года, когда в Европе участились антикризисные саммиты, на которых уже обсуждали вероятность долгового кризиса и в таких крупных странах, как Италия и Испания, помимо Греции, Ирландии и Португалии. Перелом на фондовых рынках мира возник в середине лета. В считанные дни главные индексы просто рухнули. На годовых их графиках в это время почти отвесное падение. Судите сами, в Соединенных Штатах, Великобритании, Японии и Гонконге минус 15-16% всего за 9-10 дней, в Германии минус 18%, в Китае минус 12%, во Франции и России минус 20-22%. К этому привела череда событий, кульминацией которых стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень от наивысшего уровня кредитный рейтинг Соединенных Штатов, объявленное 5 августа. К началу августа американские законодатели в девятый раз за последние 11 лет одобрили повышение лимита государственного долга США на текущий финансовый год, а законом это решение стало менее чем за сутки до теоретически возможного дефолта. Однако предварительно одобренный план поэтапного сокращения государственных расходов скорее разочаровал финансовые рынки. Объемы продаж на них резко выросли, а 4 августа обернулось в итоге очередным «черным четвергом», когда в США основные фондовые индексы упали сразу на 4-5%, что стало максимальным падением в течение одного дня за период с 2008 года, в Европе, Азии и Австралии на 3,5-4,5%.
Рынок до этого дня прошел вниз все важные уровни поддержки для индексов, и это привело к массированному сбросу акций, что выразилось в колоссальном росте объема именно в этот день. Важные технические индикаторы перепроданности просто зашкаливают. Они, по крайней мере, по американскому рынку, по американскому индексу S&P 500, составляют такие же значения, которые были во время кризиса 2008 года. Это было и в 2007, и в 2008 году, и на минимумах рынка в марте 2009 года. года.
Некоторые аналитики даже сравнивают нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась в мире осенью 2008 года, в канун банкротства американского банка Lehman Brothers, ставшего тогда кульминацией мирового финансового кризиса.
Ровно через сутки, вечером 5 августа, последовало заявление агентства Standard & Poor's о снижении долгосрочного рейтинга США по долговым обязательствам, который страна удерживала на наивысшем уровне в течение последних 70 лет. При этом краткосрочный рейтинг США был сохранен на прежнем, наивысшем уровне.
Долговая политика – это частичное продолжение бюджетной политики. В данном случае рейтинговое агентство в большей степени сосредоточило внимание инвесторов на долгосрочных бюджетных проблемах, на неспособности ветвей власти в Штатах достаточно быстро и конструктивно согласовать определенные шаги по дальнейшему сокращению бюджетных расходов. Что же касается краткосрочного кредитного рейтинга, то, по сути, США, как раньше, печатали доллары. Весь мир достаточно радостно, скажем так, покупал, финансируя в том числе и бюджетный дефицит штатов, то ничего не изменилось-то и сейчас.
Общий накопленный государственный долг Соединенных Штатов составляет примерно 90% объема национальной экономики. Это чуть выше среднего показателя для 17 стран еврозоны. При этом, по экспертным оценкам, в каждом долларе текущих государственных расходов США 40 центов приходится на заемные средства.
В принципе, все крупные страны мира с конца 18 века имеют систему государственного долга, организованного в государственных облигациях. И долгое время казалось, что по мере роста экономики государственный долг и дефициты бюджета не представляют очень большой опасности. Но постепенно, начиная с конца 19 века и особенно после Второй мировой войны, создана во всех развитых западных странах система социального обеспечения, которая, в общем-то, сейчас оказывается непосильной. И в этой ситуации Соединенные Штаты в начале 90-х годов впервые практически в своей истории среди западных стран изменили политику, и вместо бюджетного дефицита появился бюджетный профицит. И сразу в Соединенных Штатах улучшились государственные финансы, ускорился экономический рост. То есть опыт показал, что, в общем-то, бюджетный дефицит для экономики плох, оттягиваются средства от инвестиций. И поэтому установка политическая, психологическая, идеологическая именно на то, чтобы действительно отказаться от роста государственного долга, отказаться от бюджетного дефицита. Те же процессы происходят в еврозоне и вообще в европейских странах, прежде всего в Великобритании. То есть действительно происходит пересмотр той концепции роли государства в экономике и роли государственных финансов и приоритета государственных финансов перед частными инвестициями, той концепции, которая сложилась по меньшей мере после Второй мировой войны.
На смену этой концепции уйдут годы, ибо речь идет о фундаментальных изменениях. Финансовые рынки живут текущими событиями. Из 10-12 ведущих фондовых индексов мира лишь один завершил минувший год в плюсе. Американский индекс Dow Jones, включающий акции 30 крупнейших корпораций США. Практически все остальные так и не смогли отыграть понесенные за 12 месяцев потери.
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром Энергохолдинг» отозвала из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке КЭС холдинга, принадлежащего группе «Ренова» Виктора Виксельберга и являющегося на сегодня крупнейшей в стране частной энергетической компанией. При этом стороны сообщили, что продолжат переговоры о стратегических параметрах сделки, не раскрыв никаких других деталей новых договоренностей. «Газпром» и «Ренова» подписали соглашение об объединении своих электроэнергетических активов в начале июля, заявив о намерении завершить сделку к концу 2011 года. Однако для экспертов в этом проекте, усиливающем домонопольного положение «Газпрома» на непрофильном для себя рынке, не все было так однозначно, говорит старший аналитик «Альфа-банка» Александр Корнилов.
Ну, я так думаю, что основная цель, если пытаться найти какую-то логику в этом объединении, наверное, действительно это достижение эффекта масштаба, то есть все-таки компания будет объединенная с гораздо большим ресурсом, она сможет там экономить на стоимости капитала, она сможет привлекать ресурсы под более низкой стоимости. Вот, наверное, как бы такая основная логика состоит в этом. Иными словами, более объединенная компания, она и стоит дороже, и плюс к тому, она зачастую работает более эффективно, она выигрывает от эффекта масштаба.
Иное мнение у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он сомневается, что новая объединенная компания, в которой «Газпром» намеревался получить 3/4 акций, вряд ли могла быть экономически эффективной.
Сделка совсем непонятная, поскольку я вижу, что здесь просто идет какое-то перераспределение энергетических активов. Не вижу пока каких-то бенефициаров этой сделки. Особенно позитивных чувств она тоже не вызывает, поскольку само слово «Газпром» в качестве управляющего какой-то компании, оно уже негативно имеет эффект на обозревателей, поскольку компания эффективно управлять бизнесом не научилась.
Энергобизнес «Газпрома» и «Реновы», по их первоначальному плану, получил бы мощности по производству электроэнергии в нескольких регионах страны – на юге, в Приволжье и в Западной Сибири, например. Однако на Урале и в центре страны его доля вообще могла бы оказаться весьма значительной. Александр Корнилов продолжает.
В принципе, действительно, и в ОС-центре, и в ОС-Урал у компании будет достаточно серьезная доля в результате их объединения, потому что активы КЭС по большей части это как раз Урал, то есть это там уральский ТГК. Если говорить про «Газпром» энергохолдинг, у него значительная часть активов сосредоточена в центральной части России, начиная с Мосэнерго, заканчивая там станциями ОГК-2, ОГК-6, плюс, конечно же, Урал.
Возможным усилением доминирующего положения совместного энергетического бизнеса «Газпрома» и «Реновы» тут же заботилась Федеральная антимонопольная служба России. Как заявил ее руководитель Игорь Артемьев, с точки зрения антимонопольного законодательства такая сделка нежелательна, а потому его ведомство будет внимательно изучать все ее детали. Такая реакция регулирующего органа, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, была вполне предсказуемой. Эта сделка, по его словам, не только снижает конкуренцию на рынке, но и ставит под сомнение саму идею реформирования российской электроэнергетики, разработанную еще под руководством Анатолия Чубайса.
Антимонопольщики, я думаю, что, как любой, наверное, здравомыслящий орган, занимающийся антитрастовым регулированием, они опасаются чрезмерной монополизации этой компании, потому что, по сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка 1/4 всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания, по большому счету это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также разделяет озабоченность Федеральной антимонопольной службы относительно возможных последствий сделки между «Газпромом» и «Реновой». Однако он надеялся, что и правительство в итоге прислушается к ее доводам.
Не часто я соглашаюсь с Артемьевым, но здесь, я думаю, он совершенно прав, поскольку возникает какой-то плохо управляемый гигант, и тем более управляемый он компанией, которая, как всегда, руководствовалась не интересами своих акционеров и не интересами развития бизнеса, а какими-то политическими соображениями и интересами людей, дружественных чиновников правительства, я бы так сказал. Представить себе вот эту компанию во главе гигантского энергетического холдинга, ну, это вызов логике, на мой взгляд. Думаю, что «Газпром» будет давить в эту сторону, но есть надежда, что у правительства все-таки хватит какой-то логики и, может быть, рационального мышления для того, чтобы предотвратить подобное слияние.
Тем не менее, ближе к концу года Федеральная антимонопольная служба России предварительно согласовала предложенный электроэнергетический проект, пообещав заставить его участников отдельные активы все-таки продать. Впрочем, эти условия, как считает аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр, вряд ли могли принципиально изменить основные параметры сделки.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена газхолдинга или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики попытаются сделать хорошую мину при плохой игре, выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля продать несколько электростанций в определенных зонах, подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом» электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии, но концепцию сделки все равно будет одобрена.
Впрочем, похожие ограничения Федеральной антимонопольной службы все же не устроили «Газпром», который предпочел отложить согласование сделки до лучших времен. О сроках завершения новых переговоров стороны пока ничего не сообщают.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. курс рубля за 3 дня снизился на 3,5%. Автомобильный рынок России в 2011 году не дотянул до предкризисного уровня. Курс российского рубля к доллару за 3 последних дня снизился более чем на 3,5%, вернувшись на уровень начала октября. Курс к бивалютной корзине, включающий доллар и евро, упал почти на 3% или на 1 рубль. В начале последней недели года Центральный банк России снизил ставку рефинансирования с 8 с четвертью до 8% годовых. Это первое ее снижение в уходящем году. До этого ставка дважды наоборот повышалась. А в среднем Центральный банк объявил об очередном расширении валютного коридора для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, состоящей на 55% из доллара и на 45% из евро, причем сразу на 1 рубль по 50 копеек в каждую сторону, с 5 до 6 рублей. Тем не менее, оба этих решения Центрального банка вряд ли могли оказать значительное влияние на динамику обменного курса, полагает руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов.
Я полагаю, все-таки снижение ставки рефинансирования не оказало какого-то влияния. Это фактор скорее фундаментальный, однако в последнее время факторы фундаментальные нашего рынка не работают. Во-вторых, в общем-то, ставка рефинансирования в нашей финансовой системе она пока не столь важна. Более важную роль, скажем так, аналогом ставок, скажем, Федрезерва или ЕЦБ, у нас скорее ставка однодневного и недельного репо Центробанка, а она-то как раз не изменилась в понедельник. Что касается расширения границ валютного коридора, это, в общем-то, фактор, наверное, спекулятивный. Может быть, в каком-то роде и мог дать, скажем так, возможность спекулянтам как раз сыграть против рубля, поскольку, скажем так, простор для маневра здесь с точки зрения спекулятивной игры он несколько расширяется.
Если еще в среду, 27 декабря, официальный курс рубля к доллару составлял 31,08, то официальный курс на последний день года – 32,19, то есть падение за 3 дня составило 1 рубль и 11 копеек. В последний раз нынешний уровень отмечался в начале октября, и за минувшие 3 месяца курс колебался в основном в промежутке от 30 до 31,5 рубля за доллар. Однако по отношению к бивалютной корзине колебания были значительны меньшими, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
За последние 2 месяца изменения курса рубля по отношению к бивалютной корзине были неоднократными. Колебания в пределах 35,5-36,5. И вот последние дни мы как раз видели движение с нижней границы. Рубль находился на уровне 35,5 против корзины. Сейчас он приближается к 36,4. То есть все это укладывается в тенденции предыдущих 2 месяцев, и все это происходит на фоне относительно неизменных цен на нефть. Поэтому я пока не выделял бы каких-то особых обстоятельств.
Новая верхняя граница валютного коридора для курса рубля по отношению к бивалютной корзине – 38,20, а реальный уровень этого курса на пятницу – примерно 36,40, то есть запас остается пока внушительным. Можно предположить, что Центральный банк России воспользовался моментом для очередного расширения валютного коридора, пока риски таких действий, с его точки зрения, ниже, чем в другие времена. Алексей Павлов, M2M Private Bank.
Наверное, я с вами согласен. Принятие решения о расширении границ колебания, ну, конечно, чревато тем, что в неспокойные времена может вызвать на валютном рынке довольно резкое движение в одну или в другую сторону, зависит от того, как складывается ситуация. Поэтому, если Центробанк действительно хотел сделать это до конца года, то момент был выбран достаточно удачно. Прошла некая волна укрепления рубля. Валютная корзина находится примерно в середине этого коридора, поэтому в текущей ситуации такие меры, они, по идее, не должны привести к каким-то избыточным колебаниям на валютном рынке.
В конце каждого года в финансовую систему России традиционно поступает значительная часть средств федерального бюджета на уходящий год. Однако, как полагают эксперты, влияние этих средств как на общий объем ликвидности в системе, так и на инфляцию проявляется не столь моментально, чаще уже в январе следующего года. С другой стороны, продолжается отток капитала из России, в том числе в виде необходимых платежей компаний и предприятий в счет текущего обслуживания своего накопленного внешнего долга. И эти два фактора – Ускоренные траты бюджета и отток капитала действуют, по идее, в противоположных направлениях, поэтому в целом их влияние на текущий курс российской валюты оказывается не столь значимым, как некоторых других факторов, особенно в конце года, полагает Евгений Гавриленко в компании «Тройка Диалог».
Последнее движение рубля, ослабление рубля против доллара, я бы связывал с тем, что страна уходит на 10-дневные каникулы. За это время очень многое может произойти в мире, то есть торги в мире начнутся уже через несколько дней, в то время как Россия будет закрыта, поэтому многие инвесторы, в первую очередь отечественные, переводят свободные рубли в доллары, поэтому ослабление рубля, оно выглядит вполне естественно в ожидании такой инвестиционной паузы как минимум на 10 дней.
Официальный курс российского рубля к доллару за три последних рабочих дня года снизился более чем на 3,5%, вернувшись на уровень начала октября.
Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре, по данным исследовательской компании SM Holding, увеличилось на 46% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 1 миллиона 580 тысяч штук, причем более 60% из них пришлось на долю иностранных компаний, работающих в стране. При этом в целом за 11 месяцев выпуск иномарок в России увеличился в годовом исчислении почти на 74%, тогда как российских моделей менее чем на 17%. Наибольшее падение спроса было отмечено на продукцию «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя. В ноябре он сократил продажи на все свои модели, прежде всего на классику. Прогнозы на декабрь также неутешительные. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение продаж «АвтоВАЗа» в ноябре связано с тем, что в ноябре перестала действовать программа утилизации, и, соответственно, меньше продаж «АвтоВАЗ» демонстрирует именно по тем моделям, которые активно продавались в 2010 году в ноябре. Напомню, что именно на классику приходились на продажи по утилизационным сертификатам. Сейчас этих продаж нет, и «АвтоВАЗ» фиксирует снижение продаж в целом по всему сегменту автомобилей.
Иначе говоря, сокращение спроса на автомобили «АвтоВАЗа» в нынешнем ноябре статистически объясняется относительно высоким их уровнем в прошлом году, когда действовала программа утилизации старых автомобилей. Схожего мнения придерживается аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
В принципе, можно проследить тенденцию, что уже начиная с сентября-октября продажи «АвтоВАЗа» показывали достаточно плохую динамику. В первую очередь из-за того, что программа по утилизации автомобиля у нас завершена, и компания постоянно снижает производство именно своих классических моделей поставок на рынок для того, чтобы освободить место для своего флагманского продукта, который, вот как она его позиционирует, который уже начнет продаваться, «Лада Гранта». И, в принципе, общая статистика, если мы посмотрим, ну, говорит о том, что все-таки покупательская способность населения, она, можно сказать, стабилизировалась, да, и народ замер, пытаясь понять, что будет в следующем году.
Более оптимистично оценивает состояние внутреннего автомобильного рынка Андрей Рожков из «Метрополя». Покупательная способность населения растет, а следовательно, «АвтоВАЗу» в перспективе будет все сложнее конкурировать с наиболее дешевыми иномарками.
У «АвтоВАЗ» становится больше конкурентов, но все-таки эти конкуренты находятся в более высоком ценовом сегменте и не являются стопроцентными конкурентами для «АвтоВАЗа». Однако нужно отметить такую тенденцию, как увеличение средней стоимости автомобиля, которое происходит уже второй год подряд. В соответствии с этой тенденцией потребители стремятся тратить больше денег на автомобили и покупать более качественный автомобиль. И постепенно переходят, скажем, от бюджетного варианта к среднему ценовому диапазону автомобилей, склоняясь, например, к таким автомобилям среднего сегмента, как Hyundai Solaris, Ford Focus, Renault Logan.
Аналитик «Атон» Михаил Пак готов согласиться с тем, что наиболее популярные автомобили иностранных автопроизводителей в перспективе могут еще более потеснить «АвтоВАЗ» внутри страны. Однако, по его словам, справедливость такого прогноза во многом будет обусловлена общей ситуацией в экономике.
Статистика продаж показала, что, несмотря на то, что у нас смещаются приоритеты в сторону иностранных автомобилей, их динамика месяц к месяцу также достаточно сильно замедлилась. В принципе, по итогам декабря можно ожидать некий всплеск продаж, поскольку большинство дилеров в этот период предлагает различные акции на свои автомобили для того, чтобы неплохо закрыть год. Но со следующего года, возможно, нас ожидает некое разочарование с точки зрения продаж, потому что общая ситуация в экономике остается достаточно напряженной. Плюс в случае девальвации рубля стоимость автомобилей может вырасти, в том числе и тех, которые производятся в России.
В том, что тенденции мировой и российской экономики будут оказывать прямое влияние на внутренний автомобильный рынок страны, уверен и старший аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. При благоприятных же раскладах, по его словам, «АвтоВАЗу» с его нынешней политикой будет все труднее находить покупателей на свою продукцию.
Если в следующем году мы не увидим второй волны кризиса, которая может существенно скорректировать потребительские настроения россиян, то тенденция, которую мы отмечали в 2010-2011 году, она, скорее всего, будет протекать и в 2012, когда потребители будут склоняться к более качественным и дорогим автомобилям и игнорировать дешевые автомобили АвтоВАЗа, но с худшим качеством. Единственным выходом из такой ситуации может служить лишь расширение модельного ряда АвтоВАЗа и вывод на рынок большего количества моделей с разнообразными модификациями, как там автоматические коробки передач и дополнительные опции, которые могли бы снизить отставание модели АвтоВАЗа от зарубежных аналогов.
Сейчас АвтоВАЗ начинает продажи новой модели «Лада Гранта», называя ее флагманской в своей линейке продукции. Но сможет ли этот автомобиль в перспективе улучшить статистику российского автопроизводителя? Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Сейчас достаточно трудно оценивать ее перспективу, просто потому что машину я лично не видел, да, но вообще можно предположить, что раз компания позиционирует ее как некий флагманский продукт и возлагает на нее достаточно большую надежду, то я думаю, что она будет активно продвигаться. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно агрессивную маркетинговую политику со стороны АвтоВАЗа по проталкиванию этого автомобиля, но станет ли этот автомобиль для нее неким спасением, поскольку действительно там по итогам 11 месяцев доля компании снизилась на рынке до 17%. И, возможно, именно этот автомобиль позволит компании увеличить свою долю хотя бы там до 20%, когда он выйдет уже на полную мощность своих производств.
В целом же российский автомобильный рынок по итогам текущего года не сможет превзойти рекордный показатель трехлетней давности, когда в стране было продано 2 миллиона 900 тысяч легковых автомобилей. Министерство промышленности страны оценивает его объем на уровне 2 миллионов 700 тысяч штук, а Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России дает на 100 тысяч меньше.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. С наступающим Новым годом и всего вам доброго!
В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» самые яркие музыкальные фрагменты из раздела «Мои любимые пластинки».
Куда мне к вам прийти, чтоб деньги принести? Я пенсию 6-го получу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу 31 декабря в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мариан Лупу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Приведены в готовность комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах Сибирского федерального округа.
О, дорогой верховный главнокомандующий.
Но они очень разные. Общей платформы нет. С кем разговаривать?
Томская епархия активно выступала против кришнаитов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».